Ну вот мы с вами посмотрели этот замечательный фильм, которому буквально 5 лет назад была дана новая жизнь в Азербайджане, после того, как прошла колоризация этого фильма. Но мы об этом не будем говорить, а мы немножко поговорим о том, все-таки, как этот фильм был принят, да, потому что Артем рассказывал немножко о том, как он создавался. Ну и потом, наверное, о том значении, потому что мне кажется, что этот фильм занимает какое-то исключительное значение в советской массовой культуре, и, может быть, немножко попозже об этом потом поговорим. У нас сохранилось, благодаря воспоминаниям, как бы с одной стороны, и с другой стороны, довольно много свидетельств современников о том, как этот фильм был принят самыми разными лицами, начиная от Сталина и заканчивая, собственно говоря, учителем Арзата Ахмасиба, Сергеем Михайловичем Эйзенштейном. Я не знаю, вот, но мы, к сожалению, не сможем вам передать незабываемую интонацию Михаила Ильича Рома, потому что рассказ о том, как этот фильм принимался на художественном совете, сохранился как раз в устных рассказах Рома. К сожалению, на той пластинке, которая выпускалась в советское время, ну, просто по причинам цензурным невозможно было пропустить этот рассказ. Он есть только в письменной расшифровке, но он сохранился в музее кино на магнитной ленте. Может быть, когда-нибудь, если она, конечно, не рассыпалась еще, я не знаю. А может быть, когда-нибудь мы услышим голос Михаила Ильича. Но я все-таки попрошу Артема, для тех, кто не знает, или все знают эту историю, нет?
Нет.
Нет? Я попрошу Артема, чтобы он ее, ну, максимально, насколько возможно, передать интонации Рома, который передает интонации... который передает интонации Эйзенштейна, вот, о том, как проходил прием этого фильма на худсовете. Дело все в том, что в то время был организован такой большой художественный совет, который принимал, насколько я понимаю, не только фильмы, да?
Преимущественно фильмы,
ну да. И в него входили выдающиеся деятели советской культуры, советской кинокультуры, и в том числе вот, ну, Михаил Ильич Ром вместе с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном в него входили. И, значит, ну, фильм перед тем, как он должен был быть утвержден Госкино к выходу в прокат, да, ну, соответственно, министерством, и показан Сталину, он попадает на худсовет, после того, как он прошел худсовет студии в Баку, он попадает вот на этот общесоюзный худсовет, дальше начинает разворачиваться абсолютно фантасмагорическая история, который Артём...
Ну, собственно, я небольшое уточнение, просто сам худсовет как раз был окончательной инстанцией, потому что комитет рекомендовал к выпуску, а худсовет это утверждал решение, то есть худсовет в этом смысле был непосредственно последней инстанцией перед показом Политбюро, которое было неофициальное, потому что, что касается показов Сталину и Политбюро, это никак не регламентировалось какими-либо документами или чем-то подобным. То есть это была такая неофициальная цензура. В этом смысле худсовет был окончательно официальной цензурой. И действительно в это время он был составлен из выдающихся кинематографистов. И это был недолгий период, вскоре, начиная с 1946 года. Этот совет будет составлен исключительно из разного рода деятелей других видов искусства или чиновников. Для того, чтобы кинематографисты не заступались друг за друга. А это был такой период, когда вроде бы кинематографисты сами могли общаться, и, ну, действительно, тут сложно передать ромовский, очень колоритный ромовский рассказ. К счастью, он есть в записи, и, в общем-то, я всех к нему отсылаю с тем, чтобы прочитать его в деталях. Я только краткий абрис могу рассказать. Дело, собственно, касается не самого заседания худсовета, а предварительной встречи. Если, опять-таки, если позже все будет уже совсем строго регламентировано, и такой чиновный худсовет будет это все рассматривать официально, и непосредственно любое высказывание будет стенографироваться, то здесь мы потому и полагаемся на рассказ Михаила Ильича Рома, что речь идет о предварительном заседании непосредственно после просмотра, которое не стенографировалось, которое носило такой, в общем-то, не вполне официальный характер. После просмотра фильма «Аршин Малалан» члены худсовета выделили комиссию, не полный состав худсовета, выделили комиссию нескольких человек, которые собрались для того, чтобы обсудить этот фильм, и на следующий день уже доложить непосредственно худсовете официально под стенограмму и так далее. И на этом собрании Михаил Ром, как глава этой кратковременно сформированной комиссии краткосрочной, сказал, что время позднее, зачем же мы будем отнимать его друг у друга, давайте лучше разойдемся по домам, фильм посредственный, обсуждать его нечего, и при этом он не содержит ничего крамольного, поэтому на экран он все равно выпущен, наверное, будет, все-таки деньги на фильм потрачены, поэтому давайте просто напишем, что фильм средний, посредственный, но никаких претензий к выпуску его на экран у нас нет. На что Сергей Михайлович Эйзенштейн возразил и сказал, что это формальный подход, а мы должны все-таки к произведениям искусства относиться как к произведениям искусства. И единственный аргумент, единственный критерий – это есть ли в картине то или иное стилистическое единство. Михаил Ром изумился и спросил Сергея Михайловича, в чем же здесь он видит какое-либо стилистическое единство. На что Сергей Михайлович сказал, что если бы не было определенного излишества в костюмах, то здесь есть стилистическое единство бакинской порнографической открытки. И
парижской порнографической открытки в бакинском изданию.
И предложил членам этой комиссии представить, как выглядели бы те же кадры, если бы герои были одеты только в верхней части своего тела, а нижняя часть была бы открыта. И стал тут же рисовать рисунки, в которых изображал те же кадры из фильма, но без половины одежды. Комиссия изумилась, конечно, этому, но тем не менее, в общем, все люди достаточно близко друг друга знали и, в общем-то, поняли, что это была шутка. И шутка, конечно, острая для 40-х годов, но тем не менее, в общем-то, сочли это возможным. И поняли, что, конечно, это никак не будет фиксироваться, Рома никак не стал записывать никуда это особое мнение. На следующий день собрался официальный худсовет, собрались представители и ЦК, и Московского комитета партийного, и прессы, из «Правды», из «Комсомольской правды», из «Известий» журналисты. Собрался полный состав художественного совета, куда входили также, кроме кинематографистов, еще, например, несколько генералов, таких идеологических генералов, которые возглавили военно-исторические отделы. И Ром доложил, что картина, в общем, относительно посредственная, но нет никаких претензий к ее выпуску на экран. Вдруг Сергей Михайлович при всех говорит, а как же мое особое мнение? Ром говорит, какое еще особое мнение? Эйзенштейн говорит, ну как же, я же вам даже рисунки сделал, специально вам объяснил, что здесь есть определенное стилистическое единство, и почему же вы не докладываете, Михаил Ильич? Ром сказал, что в таком случае пусть Эйзенштейн сам докладывает, на что министр сказал, что действительно давайте поговорим о том, что здесь мне тоже кажется, что картина хорошая, почему бы и нет. Министр, разумеется, не был посвящен в предварительное совещание. На что Эйзенштейн сказал, что картина ему нравится, и здесь есть определенный стиль, но ему кажется, что в картине есть некоторое излишество в костюмах. На что режиссер фильма Тахмасип спросил, ничего не подозревая, что именно в костюмах лишнее. Эйзенштейн ответил, любая половина. Тахмасип озадачился, но на что министр сказал, что это вы уже решите между собой в рабочем порядке. Таким образом, значит, мы запишем решение, что фильм относительно приемлем и в целом сочтем посредством, за исключением особого мнения Эйзенштейна о том, что фильм хороший. Эйзенштейн сказал, да, конечно, хороший. И так это и было зафиксировано в официальном протоколе, который пошел дальше в Политбюро и к Сталину на утверждение с особым мнением Эйзенштейна о стилистическом единстве картин. И, в общем-то, конечно, эта история такая острая, она показывает Эйзенштейна, его смелость и его дерзость. С другой стороны, сохранилась запись эйзенштейновская, собственная, об этой картине, там нет ничего подобного. В этой записи у нас нет оснований не доверять Михаилу Ильичу, с одной стороны, с другой стороны, конечно, может быть, Михаил Ильич что-то преувеличил немножко, потому что он был в некоторых деталях склонен к преувеличениям, хотя наверняка общий апрес соответствует действительности. Но у Эйзенштейна есть серьезная заметка об этом фильме, где он как раз отвергает обвинение Рома в том, что эта картина оправдывает буржуазию начала 20 века. Он отвергает обвинение Хлопкова, который говорил, что в этой картине актеры играют не по-станиславскому, излишне эмоциональные и так далее. И, соответственно, Эйзенштейн говорил о том, что эта картина, с одной стороны, сделано в условном жанре, и поэтому то, что здесь нет социальных таких выводов, это вполне естественно для такого жанра. С другой стороны, что касается обвинения в отсутствии исследования системы Станиславского, но здесь Эйзенштейн были еще и свои, как у сторонника, да, свои счеты к системе, как у Мейерхольдовца. Но в любом случае он говорит в этой заметке серьезной о том, что здесь, безусловно, есть национальное своеобразие в актерской игре, и поэтому, в общем-то, нельзя предъявлять претензии к азербайджанской игре актеров такие, какие предъявляются к московской, потому что здесь как раз пройдет пример, что смотрим же мы китайский театр, смотрим же мы японский театр, и мы же не предъявляем претензий в том, что они играют не по Станиславскому. Так и здесь нужно учитывать национальный колорит. В общем-то, поэтому, как я понимаю, в общем-то и в случае с тем заседанием худсовета и с его вот этими фривольными шутками, это был способ, в общем-то, как-то обратить внимание на эту картину и как-то, в принципе, поставить на ней акцент, потому что он увидел вот это скептическое отношение других членов худсовета, а он, в общем-то, хотел своего ученика защитить.
И в общем, Эйзенштейн угадал на самом деле, потому что картина, ну, во-первых, она не только понравилась Сталину, да,
Вы знаете, что касается сталинской, да, судя по всему, ему понравилось, хотя что касается его конкретных высказываний, это, конечно, такая очень
широкая... Потому что мы часто это в третьих или в четвертых руках получаем о том, что Сталину нравилось, но в любом случае картина была выпущена в прокат, она прошла очень удачно в стране, самое главное, что она была продана в абсолютно беспрецедентное количество стран, дублирована на беспрецедентное количество языков. И мне кажется, что в принципе, конечно, вот здесь есть два очень точных попадания. Одно, на которое обратил внимание Эйзенштейн, потому что, конечно, эта картина, с одной стороны, азербайджанская, с другой стороны, она абсолютно персидская, кроме всего прочего. Здесь просто есть какие-то кадры, которые повторяют персидскую миниатюру. Здесь очень интересная, с моей точки зрения, игра с тенями, прям почти по Эйзенштейну. Вот это сочетание условных, опять-таки, даже в декорационном решении, да, потому что Тахмасип абсолютно легко переходит от реальной виллы буржуазной, построенной в иранском стиле. Это снималось, хотя, в общем, по Гаджибекову действие происходит в Шуше, но на самом деле это снималось в окрестностях Баку. Вот вы помните, да, переход между первой и второй частью. Это абсолютно конкретные виллы конца 19-го, начала 20 века, в которой живет Аскер, герой Рашида Бейбутова, в абсолютно условные, декорационные, с построенными задниками, причем он не пытается ничего это имитировать, чтобы всем было видно, что это вот такой переход реальности и сказки, который существует все время. И, конечно, стопроцентное попадание в жанр музыкальной комедии опереты, потому что сочетание абсолютно опереточных, классических опереточных ходов и опереточных костюмов, вот это вот, как это называется, фрак с папахой, это, конечно, просто срабатывает, что называется, на убой. И самое удивительное, мне кажется, в общем, в принципе, типаж Рашида Бейбутова, он во многом предвосхищает тот типаж, который потом, бродяга, появившийся в прокате через 10 лет, и вообще успех индийского кино, с моей точки зрения, спровоцирован Аршин Малалана, потому что, в общем, в принципе, все, что дальше будет 50 лет в индийском кино, в этом фильме уже есть. Я уже не говорю о том, что Раджа Капура просто переозвучивал, дублировал в советском прокате тот же самый Рашид Бейбутов и пел его песню. И еще мне кажется, что Эйзенштейн очень точно угадал, ну это, конечно, не порнографически, но эротизм этой картины, этой насыщенности, сладкости, ожидания, томления, ожидания любовной страсти, он просто хлещет в каждом кадре. Тут еще нужно представить, что это 45-й год. Вот эта жажда жизни, и мне кажется, здесь абсолютно, здесь главное, вот даже здесь не столько Тахмасип снимает женщин, хотя они прекрасны, сколько, конечно, весь акцент на Бейбутове, который сразу стал, ну как теперь сказали, секс-символом, тогда просто одним из самых желанных мужчин Советского Союза, потому что этих мужиков не было. А тут вдруг, ну вот такой красавец, и потом вот этот восточный тип красавца, он просто мультиплицировался, потому что, я не знаю, там, позволю себе такое высказывание, может быть, вы со мной не согласитесь, появившийся там 20 лет спустя Муслим Магомаев или еще чуть позже Палат Бульбуль-Оглы, они так или иначе воспроизводили типаж вот этого восточного красавца, который был задан Рашидом Бейбутовым в этом фильме. И поэтому, мне кажется, значение этого фильма вот как бы в советской массовой культуре, оно действительно исключительно. Ну а в связи с тем, что любая массовая культура, ну в какой-то степени похожа на парижскую порнографическую открытку, в местном издании, то Сергей Михайлович, по-моему, очень точно определил жанр этого фильма.
Да, здесь вот это пересечение европейской такой опереточной традиции абсолютно с этим делением на пары, и, с другой стороны, таких персидских мотивов, потому что вообще, что касается кавказского кино, вне зависимости от того, будь это христианская традиция, будь это исламская традиция, в любом случае, вот эта вот ориентация на юг, ориентация на персидскую традицию, она встречается в кавказском кино именно 40-х годов, потому что перед этим просто таким своего рода символом кавказского кино становится фильм Георгия Саакадзе и Михаила Чаурели, где часть действия происходит в Персии, и, соответственно, там и вовсе, там даже расположение камеры, вот как регулярно отмечается примитивно к японскому кино, что Одзу вводит другое положение камеры из-за того, что иначе принято сидеть в японской культуре. Аналогичным образом, иное расположение камеры происходит в Георгии Саакадзе применительно к персидской традиции живописной, и оно переходит, соответственно, на другие кавказские картины. Здесь это в фильме «Аршин Маалан» это расходится. Но в фильме «Аршин Маалан» как раз все-таки больше такая европейская поправка. Он почему становится таким мультикультурным? Потому что здесь абсолютно это игра с восточным сюжетом, при этом...
По правилам, абсолютно классическая.
Европейская оперетта.
Мольеровский, давайте скажем честно, это мольеровская комедия, которая потом становится музыкальной комедией, потом вот все это с восточным колоритом, причем восточный колорит тоже идет от Мольера, переносится сюда, где в результате все заканчивается 4 свадьбами абсолютно как у Мольера, вот, и все счастливы, и все любимы и любят. Поэтому, конечно, я думаю, что это вот действительно абсолютное попадание в жанр, которое и спровоцировало этот многодесятилетний успех и успех по всему миру, потому что эта картина продавалась не только в восточные страны успешно, но и на Запад, и в Европе ее тоже смотрели с удовольствием в послевоенное время.
И 45-й год действительно здесь на многих студиях снимаются картины, так или иначе, такого водевильного характера, можно вспомнить, не менее, в общем-то, популярный «Небесный тихоход», например, Тимошенко, который в том же 45-м году, картина, естественно, по стилю совсем иная, но тоже несколько пар, они путаются.
Но можно сказать, что вообще после перелома 43-го года оперетта приходит как жанр в кино, ну, начиная с «Сильвы».
Ну да, но «Сильва» это как раз...
Ну, «Сильва» это классическая.
«Сильва» как раз она по режиссуре совсем не переточная, то есть там совсем нет энергетики. Вот этой вот, как раз вот этой жажды
о чем другая история.
Жажды жизни там как раз и нет.
Рома Эйзенштейна, потому что художник этой картины Егоров, классик наш, которого мы много раз уже вспоминали, как раз сказал, что в этой картине нет сильф, потому что у нас сильф вообще нет, до революции они были, а теперь они исчезли. Нам бы хотя бы, скажем, как передайте товарищу Сталину, да, что нам хотя бы каждый год хотя бы по десятку сильф.
Но здесь нет, здесь дело не только даже в сильве, хотя Егоров,
конечно, вообще прав, сам приход жанра оперетты, он вот все-таки...
И его распространение, то есть опереточные ходы переходят в другие жанры, то есть они переходят вообще в комедию в широком плане, и в принципе как раз 44-45-46 годы очень много, то есть даже если это то, что называлось лирической комедией, то есть в общем-то там такие водевильные характеры есть в картине Райзмана «Поезд идет на восток», например, и так далее. То есть вот 44-45-46 годы это очень распространено, это резко обрывается в 47-м году, потому что когда уже срабатывает постановление ЦК кинофильма «Большая жизнь» и обвинение как раз в кабацких песнях и обвинение в излишнем акценте на частную жизнь применительно к фильму «Большая жизнь».
Ну, собственно говоря, приход Лев, вот это небольшое время от 44-го до 47-го год, это приход легкого жанра и приход частной жизни без всякого идеологического и политического контекста, которая, конечно, была нужна, ну, обществу, людям, которые прошли через все ужасы войны. Мы знаем, что во время войны даже в блокадном Ленинграде продолжал работать театр мускомедии. И, конечно, это очень важно было, это очень важно для понимания атмосферы. Вообще вот целый ряд этих фильмов, о которых мы сейчас говорим, очень важно, по-моему, для понимания атмосферы нашей страны. Тогда, когда случился Великий Перелом, и стало понятно вначале, что победа возможна, а потом, что она, собственно говоря, свершилась.
Ну и, в принципе, помимо терапевтической такой функции, психологической, социально-психологической оперетты, еще, кроме того, постановка оперетт из прошлой жизни, она в значительной степени... тоже компенсировала, создавала такой условный мир. Это, собственно, та же причина, по которой имели огромную популярность трофейные фильмы. То есть вот то, что, в общем-то, всегда так иронически относились там Козинцев, когда студенты выбирали этюды, даже серьезные, но этюды, костюмные сюжеты, то Козинцев скептически говорил, из жизни графов и князьев, но вот как раз из жизни графов и князьев-то как раз и было особенно нужно, как некий такой абсолютно сказочный мир фантастический, который был востребован зрителям.
И давайте скажем честно, буржуазный, да, или как-то...
Буржуазный аристократический.
Мелкобуржуазный, скорее, не всегда аристократический.
Или крупнобуржуазный, который был по мелкобуржуазному востребован.
Да, потому что все это было связано с первой попыткой становления, конечно, поствоенного советского общества потребления, которое было прервано второй волной репрессий, вот как раз 48-49, экономическая ситуация, конечно, и уже по большому счету становление советского типа общества потребления относится уже на оттепельный период и, конечно, 70-е годы,
да уж,
когда мы стали таким классическим обществом потребления, только советского образца.
И, кстати, что касается национальной традиции, вообще отмечалось очень много современниками фильма то, что этот фильм снимался не только в русскоязычном варианте, но и на азербайджанском языке. И это было при том, что делались дубли, то есть азербайджанский вариант, другие дубли, там непосредственно здесь дублируются те актеры, которые говорили с акцентом. Те актеры, которые говорили без акцента, не дублируются, и в любом случае, даже те, кто говорил с акцентом, они здесь говорят по-русски и дублированы. А в азербайджанском варианте, наоборот, все актеры говорят по-азербайджански. Это параллельно снимавшиеся варианты, это очень помогало, поскольку, как правило, первым снимался именно азербайджанский дубль, и это помогало им войти в речевую культуру, и тем самым войти в лучше именно вот в эту музыкальную еще
линию. И интонирование не только музыкальное, но и интонирование устной речи, вы тоже видите, что оно абсолютно, они просто по-другому интонируют.
И поэтому, при том, что мы смотрим русскоязычный вариант, тем не менее, он основывается на азербайджанском варианте, который снимался параллельно. Это такой момент, который очень много отмечала критика, отмечали на тех же худсоветах, об этом говорили, как о полезном опыте. До этого не так часто делались подобные вещи. И в частности, приводился пример, в качестве негативного, приводился пример фильма «Давид Бек» исторического большого, который снимался целиком на русском языке только, и поэтому не сохранял вот этого вот колорита.
Ну, либо снимались на национальном языке и просто уже потом в студии дублировались.
Такое, да, в 30-е годы, как правило, происходили такие вещи. Здесь, кроме того, правда, надо сказать, что критика была довольно скептична. И скептична, как ни странно, не в отношении вкусовом, потому что вообще, как правило, критика зверела, если фильм имел массовый успех, то, в общем, летели перья во все стороны.
Это до сих пор осталось.
Это и до сих пор осталось, безусловно. Но сейчас у критики, мне кажется, больше поводов и более справедливо это.
Возможно.
И хотя, возможно, так кажется сейчас, когда нет исторической...
Потому что вы современники, да.
Да, возможно, так. Но в данном случае нет. В данном случае критика как раз была не в отношении этого, а наоборот, критике казалось, что фильм недостаточно динамичен. И, как написал Маневич, очень странная фраза, известный критик и редактор, очень странная фраза, видимо, не до конца отредактированная, что фильм получился, сделан несколько слишком всерьез. А вот это «несколько слишком всерьез» — это было основной, в общем-то, претензией критики. И также критика рекомендовала делать, чтобы герои были не суетливые, но бодрые, но более бодрые. Вот здесь, в общем-то, что касается темпа картины, мне так кажется, как раз это связано именно с некоторой такой мелодраматичностью. Может быть, это как раз переход от фильма в большей степени ждали комедии, но оперетта, она такая не случайно в жанровом отношении, если музыкально оперетта это и есть жанр, но драматически как раз оперетта на стыке комедии и мелодрамы, поэтому здесь мелодраматические ходы тоже, в общем-то, вполне оправданы.